Нас везут поезда, самолеты на крыльях уносят, космодромы зовут, и морская манит глубина. Только улицу детства метели годов не заносят, она с нами повсюду, потому что на свете одна.
Встречи на улице Оренбургской.
Она с нами повсюду.
Сын Чапая.
Потому что на свете одна. Все дела, хлеборобам, шахтерам, поэтам. Снится улица детства.
Белые ударили орудийным залпом. Загремела наша батарея. Цепь залегала, поднималась, мгновенно мчалась в перебежку и вновь залегала. В черной шапке с красным околышем, в черной бурке, будто крылья, летевшие по ветру, и с конца в конец носился Чапаев.
Не робей! Не робей, ребята! Подпускай их ближе! Огонь по команде!
Орудие ревом крыли окрестность. Шарахался по полю гул, будто метался в стороны, смертельно ревел гигантский зверь, загнанный в круг.
Товарищи! За мной! Ура!
Вам в наследство досталась такая фамилия Чапаев. Трудно было вам всю жизнь вот быть Чапаевым?
Очень трудно.
Спрос особый.
И сам чувствуешь, да и ответственность на тебя налагается большая. Нехорошо, иначе. И никто за всю жизнь, по всей моей службе, я уже служу. 37-й год только в армии, да и до армии уже тоже был самостоятельно, работал. За свое поведение я упрек никогда не слыхал.
В этой московской квартире, недалеко от улицы Чапаева, настоящий музей. Фотографии, картины, фотокопии документов, скульптуры. И все о легендарном начдиве Василии Ивановиче Чапаеве.
Александр Васильевич удивительно похож на отца. Невысок, сухощав, быстр в движениях, только усов не хватает, да форма генерал-майора не похожа на ту, что носил отец. Отец.
Отца я помню с ранних лет. Я помню еще в 15-м году, когда он работал плотником в Симбирске, ныне Ульяновск. Потом из Симбирска переехали мы в Меликес. Там, из Меликеса, он был призван на фронт. Первую империалистическую войну.
А последний раз вы увидели когда?
Последний раз я видел его в ноябре 18 года. Но когда уезжал на учебу, я его спрашивал, на сколько, папа, едешь? Он говорит, что на год. А через несколько месяцев он вернулся, я спрашиваю, что уже, год прошел? Он говорит, смеется, говорит, прошел. Приехал он не один, но он один никогда домой не приезжал. Всегда с ним приезжала целая группа товарищей, бывали раненые, оставались у нас дома. Потом выздоравливали и уходили снова на фронт. Так и этот раз он приехал не один. Узнали товарищи, что он вернулся. Заехали к нам. Ну, я говорю, постарше других-то был. Он мастер был на все руки. Сразу раз-два скрутил, сделал усы. Приклеил мне, одел свою папаху, посадил на колено, придерживаешь, она меня совсем не закрыла. Спрашивает, говорит, похож он на меня или нет?
Гулял по Уралу Чапаев герой, он соколом рвался с полками на бой.
В Оренбургской области отец воевал. 25-я дивизия проходила через Бузулук. 75-я бригада дивизии была в Сорочинске. Одна из бригад принимала одной из первых в Красной армии присягу в селе Сухая речка около Бузулука.
Так уж получилось. Отец воевал за советскую власть на нашей Оренбургской земле. Сын на этой земле организовывал колхозы, боролся с кулачеством, растил хлеб.
Ой, вы кони стальные, боевые друзья трактора.
После гражданской войны перед нашей партией и всей страной стояла большая задача по восстановлению и развитию народного хозяйства. Люди, которые завоевывали советскую власть, которые прошли гражданскую войну, садились за парты, нужны были кадры наши, советские, проверенные кадры. Поэтому наряду с молодежью сидели и убеленные сединами студенты, такие пожилые, которые, получая необходимые знания, сразу их назначали на большие ответственные должности. Но я к этой категории не подходил. Я был молодой парень, студент тогда Самарского сельскохозяйственного института или Куйбышевского, теперь он в Кинере находится, этот институт, я его окончал. И потом, будучи уже агрономом, с 29 по 32 год включительно, я был связан с Оренбургской областью. Мы, молодые тогда комсомольцы, готовились применить свои молодые силы в работе, ну, в частности, в сельском хозяйстве. Занимались ликвидацией неграмотности среди населения, сами учились, включались в работу по выполнению первого плана пятилетки. Организовывали колхозы. Приходилось много работы проводить по заготовкам хлеба, по сбору семян. Для того, чтобы семена сохранить, нужно было их свести в общественный амбар, их протравить, отсортировать и иметь гарантии, что у нас есть семена, что посевная площадь будет засеяна. Это непростая работа. Каждый, когда считал, что я буду сеять на своем клочке, на своей делянке, вот у меня семена есть, а там еще будет или нет. Были такие собрания. Вот когда Шолохова читаешь «Поднятую целину», очень там еще похлеще бывали. Я должен вам сказать, что в Поволжье вообще была отчаяннейшая классовая борьба с самой гражданской войны. Сколько было? Отец начинал, собственно, свою боевую деятельность с подавления кулацких и контрреволюционных всяких белогвардейских восстаний. И тогда. И вот в этот период, в период коллективизации, тоже эта борьба классы была очень сильной. Работать приходилось там очень много и серьезно. Мы, вот молодежь, очень энергично все это воспринимали и брались за порученное нам дело. Вот по организации колхозов, в частности. Мы проводили большую работу на селе, на селах, в районах. А находились люди, которые старались всю работу, проведенную буквально за день, за ночь свести на нет. Собирались нелегальные, значит, такие сходки. И в весеннее время мы такое однажды обнаружили сходку, почему собрались. А мы, говорят, собрались на спевку, скоро Пасха. Вот так.
Кулаки?
Конечно. Население говорит, я согласен, колхоз. Другой согласен. Решили, вот такие, пиши меня. Значит, список уже оформлен. На утро я передумал. Другой передумал. Почему? Мы стали задумываться, почему? Стали внимательно смотреть за этим делом. Оказывается, вот такая вот, из других сел специально приезжали, такие зажиточные люди, крепкие, да, и, значит, вели работу. Да. Ну, там мы же не одни действовали. Самое главное, это работа-то и вес-то был местные жители. Они видят сразу, что это не наш. Зачем вы приехали сюда? В чем дело? Почему это в 12 часов или в час ночи вот вы тут собрались? Сельский совет не знает, партийная организация не знает, что за собрание собираются. Кого вы слушаете? Что же ваша советская власть и партия толкает на худшее, что ли? Вы, значит, должны верить этому Титычу? Вы его разве не знаете? Уже приходилось разъяснять как. А этих и приходилось изолировать, просто-напросто. Изымать их, и все.
Так что вот та борьба, которая досталась на вашу долю, она не менее сложной была, чем ту борьбу, которую вел ваш отец.
Ну, я не хочу сравнивать. Но, во всяком случае, это нашу тоже досталось. Я приехал как раз накануне уборки урожая. А я только что приехал, и горит степь. Горит степь, и я чувствую, сейчас будут гореть хлеба.
Он бросился к конторе. Зной стоял страшный, трава высохла, ломалась под ногами. Весь воздух был густо напитан запахом мекина, сухой соломы. Казалось, сразу все может вспыхнуть и загореться. Обливаясь потом, Александр бежал в контору.
«Где телефон тут?» – хрипло крикнул он. И, не дожидаясь ответа, в два прыжка очутился у стены, где висела коробка телефона. Схватил трубку, крутнул, срываясь пальцами ручку. «Алло, девушка! Мне директора! Алло, девушка! Директора мне! Срочно!» «А кто говорит?» – услышал он в ответ сонный, вялый женский голос. «Да неважно кто! Давайте директора скорее! Да скорее же!» «А зачем вам директор?» – услышал он опять. «Да на что? Заигрывать с ним решил от скуки, что ли? Кто, да что, да зачем? Директора давай!» – рякнул он. «Пожар!» А на другом конце провода опять принялись расспрашивать, кто звонит, да зачем. Дорога была каждая минута. Да что там минута? Секунда! Вот-вот могли загореться хлеба. «А, черт!» – ругнулся он, бросая трубку на рожки. «Говори тут с тобой!» Он оглянулся на тех, кто сидел в конторе, приказал. «Быстрее в село! Степь горит! Подымайте народ!»
А сам, выскочив на порог, побежал туда, где суетились маленькие фигурки, и клубился белесый дым. Пот заливал глаза, стучало сердце, дышать было нечем. Что делать? Издали он видел, что огонь разрастается, дым валит гуще. Вдруг в стороне он увидел юрту, обыкновенную казахскую юрту, и он бросился к ней.
Там была юрта, накрытая кошмами. Что мне бросило в глаза сразу, я ее приказал снять немедленно. Сняли, за концы привязали веревками. Лошадей, степь горит, у нее полоса огня небольшая, это не лесной пожар. Она быстро продвигается. И там были емкости с водой и так далее. Прям одна ложь по эту сторону огня идет, другая по эту. Кошмы их связали, и вдоль огня, вот как он полосой идет, отсюда как двигаются, а эти только поливают ее, чтобы она не горела. И таким образом вот идут. Потом сразу были подцеплены косилки, чтобы окосить хлеб, не дать возможности к хлебу подойти. А потом стояли там плуги. Ну, все меры, которые только можно было принять, сразу приняли. А в это время были техника воинских частей, прислана в совхоз для вывоза зерна. Они, по приказанию директора совхоза, сразу же были выброшены туда. Но когда приехали, видели, что здесь уже работа организована. То, что, чего, я докладываю, что вот агроном привел к вам, и такой тут начал распоряжаться сходу.
Спрашивает фамилию, да?
Агроном Чапаев.
Да, агроном Чапаев. Он стоял, откашливаясь от дыма и гари, который наглотался. Молодой, сухощавый, весь еще во власти только что происшедшего. Степной ветерок дул в лицо, сушил мокрые волосы, лоб. «Ну что ж, с корабля, как говорится, на бал», — сказал директор.
«Да, с места в карьер», — улыбнулся Александр. «Понимаете, вот обмерло все. А ну, если бы огонь добрался к хлебам».
«Да, тут уж мешкать нельзя. Со степным огнем шутки плохи». И директор цепким взглядом окинул нового агронома. «Так вот он какой, сын легендарного Чапая».
Александр Васильевич таким взглядом привык. Выдержал его спокойно. На все эти полувопросительные, изучающие взгляды он привык отвечать делом. Только делом он мог доказать, что не зря носит фамилию Чапаев. Так было везде. Так было и в совхозе Солилецкий, где он работал агроном, и откуда приехал работать в новый совхоз Кваркинский. Поэтому и сейчас он был немногословен. Он больше слушал, что говорит директор.
А директор спросил его, может, вам чего-нибудь надо?
Пока нет. Вот войду в курс дела, тогда уж не отмахивайтесь от моих просьб.
Нет, для вас лично.
Для меня? Нет, ничего не нужно. Жить пока буду все равно в поле. А тут все есть, и постель, и кулеша вдоволь.
И побежали дни. С зари до зари, под сухим ветром, под солнцем, пропахшие мягким запахом полыни, новой соломы, Александр Васильевич в широких полях. Вечером упадет в копну на полевом стане, сон наваливается сразу, и не слышит, как фыркают лошади, жуют свеженакошенное сено, как смеется, перешучивается за столом ужиная поздняя смена косильщиков. А утром чуть свет на ногах. Умоется у бочки с водой, перекусит на скорую руку и снова с головой уходит в работу.
А задача стояла громадная, это задача решения зерновой проблемы, поэтому все силы, конечно, клались на то, чтобы земля не пустовала. И вы отлично знаете, что работать приходилось на лошадях, на валах и даже на коровах. Оренбуржье, это же там громадные степи. Не шутка, вот в Кваркинском зерносовхозе, я не знаю, как сейчас, но тогда было 80 тысяч га, это я хорошо помню. Освоено им было 54, а остальное была целина, не было сил ее поднять. Ну и из техники только вот трактора, которые покупались. И специалисты, значит, приглашались для того, чтобы ее наладить. Было, мне запомнилось интересно, один из случаев, когда американские, значит, инженеры собирали оливеровские комбайны. Собирали, они, значит, тут консультируют, как собирать, и дело не ладится. Ну, а наш народ это махнул рукой, говорит, ну их, давай по-своему, мы быстрее соберем. А американец стоит и спрашивает переводчика, о чем они говорят. Тот ему перевел. Ну, надо сказать, по-своему быстрее собрали, чем при консультации американцев.
Быстрее?
Да, они да. Наши сами собирали. Ну, долго-то их консультации, пока переведут, да пока, говорят, сами понимаем, что к чему здесь. Это в Кваркинском зерносовхозе было.
Я сейчас вот точно не помню, сколько у нас в Кваркинском совхозе, но, по крайней мере, я вам скажу, что наши большие совхозы, ну, типа хотя бы того же Кваркинского, Кульминский там есть у нас совхоз, Адамовский, это примерно сотни полторы комбайнов, полторы сотни тракторов и самый другой разнообразный техник. Так что сейчас наши агрономы, когда вот думают об урожае, они в руках имеют большую технику.
Какой был год, когда вот вы получили самую большую радость?
Да я, собственно, неудовлетворения не получал. Как-то привык уже с детства. Это теперь молодежь по вольготней живет. А тогда приходилось трудновато, прям сказать. Жизнь нас не баловала. Трудиться мы были приучены. Поэтому всегда чувствуешь удовлетворение своего труда.
С нашим Оренбуржьем во многом связаны и воспоминания Александра Васильевича военных лет.
Впервые солдатскую шинель я одел в Оренбургской области. В первых числах мая 42 года я был отозван с фронта. В течение нескольких дней формировались там части. Я был назначен командиром полка артиллерийского, истребительно-противотанкового. Вот мы там формировали бригаду, в которой входил и полк, в который я был назначен. И оттуда выехали на фронт. Должен вам сказать, не для красного словца, что оренбургские люди, которые попали в нашу часть, ну, воевали отменно, просто отменно. И нас даже ставили, вот этих оренбуржцев, в пример общевойсковым, то есть стрелковым соединениям. Действовали смело, надо сказать.
Сын Чапаева. Александр Васильевич прямой, фамильный продолжатель рода и дел легендарного Начдива. А скольких героев повел за собой в бой со страниц книг, с экрана, бессмертный конник в папахе, в бурке, с острой шашкой наголо, на выжженных плоскогорьях Испании, на вьюжных полях России, на дорогах Германии.
Висит в комнате у Чапаевых отпечатанное на машинке стихотворение «Подарок поэта Евгения Евтушенко».
И правнучка Чапая, Женя, первоклассница 144-й московской школы, прочла нам эти стихи. Александр Васильевич слушал, подперев голову рукой, потом отвернулся, вытер глаза. В тишине мирного весеннего вечера на вороном коне снова мчался в бой неубитый 50 лет назад Чапай.
Поднимается пар от излучин, как всегда ты не громок, Урал, а Чапаев переозвучен, он свой голос, крича, потерял. Он в Москве и в Мадриде метался, забывая о том, что в кино, и отчаянно шашкой пытался прорубить сквозь полотно. Сколько раз той рекой величавой без друзей выбивался из сил, к нам на помощь, Василий Иванович, ты обложенный пулями плыл. Твои силы, Чапай, убывали, но на стольких экранах земли убивали тебя, убивали, а убить до конца не смогли. И хлестал ты с тачанки по гидре, проносился под свист и под гик. Те, кто выплыли, после погибли, ты не выплыл и ты не погиб. Вот я в парке в каком-то кинишке, сколько лет уж прошло, посчитай, но мне хочется, словно мальчишке, закричать: окружают, Чапай. в глазах убивают кого-то, и подмога еще за бугром. Нету выхода, кроме как в воду, и проклятая контра кругом. Свою песню Максим допевает, не прорваться никак. Из кольца убивают, опять убивают, они могут убить до конца. И ты скачешь веселый и шалый, и в Рязани, и где-то в Клинцах, неубитый Василий Иванович с неубитой коммуной в глазах.
Яркой вечер ковш медведицы зажег, за дощатой изгородью парка зашуршал таинственный движок. Зал затих, и вот уже в квадрате сыпкого от ветра полотна двинулись ряды рабочей рати. Началась гражданская война. Смотрят присмиревшие на диво, распахнув восторженно глаза, как вокруг бесстрашного комдива сабельная мечется гроза. Полыхнет экран гранатной вспышкой, упадет боец травуничком и глотнет украдкою мальчишка подступивший горлу жесткий ком. Но взметнется пыль из-под тачанок, и победа властно загремит пулеметным окриком гортанным, дробной песней кованых копыт. И ватага зрителей, которым спать давно уже пора, вместе с легендарным командиром загорланит дружное «Ура!». Забора к щелям прирастая, и на ветках клёна, как скворцы, онемевшей от волнения стаи, местные застыли сорванцы. Звёздный ковш над парком станет ярче, опустеет летнее кино, и уйдёт Чапаев в сны ребячьи, смолкшие, покинув полотно. И уйдет Чапаев в сны ребячьи, смолкшие, покинув полотно.
Вы слушали передачу из цикла «Встречи на улице Оренбургской. Сын Чапая». Ее подготовили в Москве наши корреспонденты Вильям Савельзон и Георгий Саталкин. Звукооператор Галина Селиванова.